Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять об отношениях человека и Бога. Наш предыдущий собеседник говорил о том, что такое любовь Бога к человеку и как приобщиться к ней в реальной повседневной жизни. И все услышанное может показаться очень высокой духовной планкой. Ведь действительно, казалось бы, одно дело жить в каком-нибудь небольшом уединенном монастыре или просто в тихом отдаленном месте, например, в небольшой деревне, иметь возможность более или менее пребывать в состоянии умиротворенности, созерцательности, не бежать никуда, не жить по часам. Но ведь наша жизнь не такая. Мы живем в ритме большого города, мы постоянно в суете, у нас телефоны, почта, социальные сети, обязательства, работа, а новый день означает новые проблемы. Где уж здесь остановиться, чтобы вглядеться, вслушаться и, по выражению митрополита Антония Сурожского, вмолчаться в себя? За ответом на этот вопрос можно обратиться к другому опытному пастырю, к нашему современнику, греческому проповеднику, архимандриту Андрею Кананосу. Одна из его бесед посвящена как раз этой проблеме. Как успокоиться, чтобы даже в суете большого города найти возможность побыть с Богом? Беседа, фрагмент аудиоверсии, который мы послушаем, озаглавлена «О безумном уме, мудром сердце и Иисусовой молитве».
Святые использовали метод так называемой Иисусовой молитвы. Это краткая молитва. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Все, пробовавшие ее совершать, на исповеди говорят, что не могут сосредоточиться на одном этом, а думают еще и о других вещах. Почему? Потому что ум не хочет успокаиваться. Шум и гам ему нравится, он не выносит спокойствия. Женщины летом говорят: «Поедем в отпуск», и вы едете отдохнуть, но и там находите себе новую работу. Я вижу это на своих близких. Они едут отдохнуть на дачу или куда-нибудь еще, и там затевают уборку. И пока она закончится, прошло уже 2 дня, а на 4-й возвращаются обратно. Ты говоришь ей: «Ну, сядь немного, отдохни». А она: «Не могу, если я что-нибудь не буду делать, я не могу». Нет, это не так. Это наш ум хочет, чтобы стоял постоянный шум. Он не выносит покоя. Поэтому святые и установили эту молитву: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». 5 слов, чтобы ум мог сосредоточиться. Ты можешь говорить и другое: «Пресвятая Богородица, спаси меня». Или же обращаться к твоему личному святому. Не обязательно использовать только одну эту молитву, а любую, лишь бы ум твой не носился без конца и не доводил тебя до безумия, в ложь, потому что все, о чем он думает, — это суетные вещи, которые изматывают. Один приятель на Святой горе Афон сказал мне: «Прошло какое-то время, пока я научился молиться и сосредотачивать свой ум. Это было нелегко. Но когда я это сделал и смог с Божьей помощью, знаешь, что я почувствовал? Я почувствовал себя так, словно уехал в отпуск на Карибские острова, словно я отдыхаю на экзотических островах. Так хорошо себя чувствуешь, когда успокаиваешься и перестаешь терзаться мыслями, которые мучают тебя и держат в стрессе». Это очень тихий уголок в нашей душе. У всех нас внутри имеется сад, весь в цветах благоуханных. Однако мы не часто заглядываем в этот сад. Вы видели эти таблички в центре Афин, где чрезвычайно шумно, а на табличках написано: «Во дворе есть сад». Они будто говорят: «Не смотри снаружи, где шум. Ты зайди внутрь и увидишь, там спокойно, там есть и сад, и виноград». Так же происходит и в жизни. За шумом и гамом, который мы сейчас поднимаем, думая о всяких вещах, от которых ночью уснуть не можешь. Но если ты перестанешь тревожиться умом, войдешь в сердце, то почувствуешь Бога и услышишь голос, которым Бог говорит тебе: «Дитя мое, я люблю тебя. Дитя мое, я существую и буду тебе помогать. Дитя мое, ты дорог мне. Что бы ни говорили тебе другие, ты для меня важен, не беспокойся. Все будет хорошо». Этот голос существует в нас, он слышен. Но чтобы он был услышан, в душе должен наступить покой, и поэтому святые, кроме молитвы «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», использовали и свое дыхание. Это тайна. Не произносите молитву очень долго, а всего 5 раз на дню. То есть совершайте глубокие вдохи, при которых, однако, говорит добротолюбие, ты сосредоточишь свой ум на дыхании и вложишь Христа в это дыхание, в воздух, входящий внутрь, и Христос будет в тебе. Однако не надо думать ни о чем другом, а следить за спокойствием своей души, быть спокойным. «Во сколько вы уснули вчера?» Одна дама ответила мне: «Во сколько я уснула или во сколько легла?» Я сказал ей: «И то, и то. Легла в 12, а уснула в 1:15». «А почему?» «Потому что не могла, я думала. Я не могла, меня словно за горло душило беспокойство о налогах, о ребенке, который не нашел работу. Мне не дают покоя мысли о дочери, которая еще не вышла замуж, и о второй, которая вышла замуж, но у нее еще нет ребенка. Я думаю об этом, думаю, схожу с ума, не могу спать. Утром просыпаюсь, измеряю сахар, он повышен, а я ничего не ела вечером. Как странно». Эти мысли сводят тебя с ума и изматывают. А что, если бы ты научилась входить в сладость молитвы, доверяясь Богу, и класть свои проблемы перед Богом? Научилась говорить: «Моя дочь? Я предоставляю ее Богу. Работа? Я доверяю ее Христу. Чего я добьюсь, если помешаюсь от ужаса? Чего? Весьма скоро инсульта или инфаркта. Вот чего ты добьешься». Кто-нибудь возразит мне: «Другими словами, ты сейчас говоришь мне, чтобы я ничего не делал». Нет, то, что я говорю тебе делать, это самое великое. Самое трудное — это не думать о проблеме, а взять ее и потопить во Христе, и доверить ее Ему. Это очень трудно. То есть сегодня я говорю тебе о совершении этого дела, а не говорю, чтобы ты не делал ничего. Я говорю тебе, чтобы ты сделал нечто конкретное, но не то, что ты делаешь. Потому что то, что ты делаешь, тебя вымотало и прежде времени состарило. Я пришел сюда сегодня, чтобы сказать вам о том, чтобы вы оставили проблемы, занимающие вас, однако, чтобы вы не просто бросили их, как говорят, а чтобы сложили их перед Голгофой, перед крестом Христовым, в Божьих объятиях и под покровом Пресвятой Богородицы нашей. Это очень трудно. Как бы просто это ни казалось, это чрезвычайно трудно. Женщине очень трудно заставить себе сказать: «Я вечером усну, а ребенок пусть пропадает где-то, я оставлю его при Святой Богородице. Он вернется в 3 и в 4, так что же мне делать? Утром надо идти на работу, не могу же я ждать до 3, пока он вернется, чтобы потом с ним ругаться еще до 3:30, и лишь потом я лягу, а утром пойду на работу никакая». Нет, это не выход. То, о чем я вам говорю, выглядит, как бы это сказать, как-то несерьезно, как-то несущественно, но, по сути дела, это решение самое существенное — выйти из безумия мира и войти в покой Бога. Вот это делает молитва. Если хочешь помочь себе преодолеть безумие мира, не входи в это безумие, а немного выйди из него. Насколько немного? 15 минут, на полчаса.
Это был фрагмент беседы современного греческого пастыря архимандрита Андрея Кананаса. Она озаглавлена «Беседа о безумном уме, мудром сердце и Иисусовой молитве». По моим ощущениям, в заключительных словах отца Андрея звучит подлинная пастырская забота и теплота. «Успокойся», то есть взгляни внутрь себя, углубись в свое сердце и обрети там Бога, хотя бы на несколько минут в день. И в этой, казалось бы, невысокой планке чуткости внимания к человеческой личности, к каждому человеку, к его возможностям и силам. Это снова к вопросу о том, что не вполне оправданно упрекать христианство как учение и практику в каком-то недолжном отношении к человеку. Более того, такое трезвое представление о реальных возможностях современного человека — это не какое-то исключительное качество только современного городского священника, знакомого с ритмом мегаполиса. Нет, такое снисхождение к человеческой немощи, такая чуткость — это то, о чем писали и что являли многие святые на протяжении всей христианской истории. Должно быть, этот вопрос был важен во все века: где великие подвижники и где мы, обычные миряне? Какое отношение к нам имеет их духовное делание? Можем ли мы вообще, читая святых или о святых, применить все это к себе? Прямому ответу на эти вопросы свои размышления посвящает духовный писатель XX века Сергей Фудель. У него есть книга под названием «Путь отцов. Рассказ о духовном делании», как раз с опорой на цитаты из самых разных святых. И завершающая глава под названием «О жизни в миру» как раз и посвящена этому вопросу: как применять учение святых отцов в повседневной жизни и применять ли? И ответ церкви, как передает его Фудель, как всегда, о золотой середине. Христианин не может не ориентироваться на святых, не может не обращаться к их опыту, но это обращение не должно быть ни механическим, ни буквалистски фанатичным, ни бездумным, ни философски умозрительным. Как удержаться в золотой середине? В чем секрет? Размышляет Сергей Фудель. Послушаем аудиоверсию его книги «Путь отцов», фрагмент главы «О жизни в миру».
«Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20. Как читать отцов-подвижников нам, мирским людям? И как их учение может войти в нашу жизнь? Возможность достижения мира древних отцов в их физическом подвиге в этой внешней стороне аскетики, по мнению епископа Игнатия Брянчанинова, для нас исключается. «Жить в простой хижине, — говорит отец Амвросий Оптинский, — и не смиряться к хорошему не приведет. Немощному душою и телом полезнее жить в удобной келье и смиряться, зазирая и укоряя себя за удобство и просторную келью. Суровую жизнь могут проходить редкие и только крепкие телом, которые без вреда могут переносить и холод, и голод, и сырость, и долу лежания. А по слову преподобного Иоанна Дамаскина, немощным телом полезнее смирение и благодарение, нежели телесные труды и подвиги, которым они не способны». Преподобный Амвросий Оптинский. «Мы можем иметь телесный подвиг, только соответствующий нашим малым силам. Но помимо этого, у отцов есть многотомное учение о внутреннем делании, о невидимой брани. Только 5 томов добротолюбия весят столько, что их трудно поднять. Большинство отцов-подвижников жили в Средневековье, и начинающим их изучение может показаться, что он входит в громадный и темный средневековый лес. Невозможно не заблудиться здесь путнику, если он не найдет в нем евангельскую тропу. В этом все дело. Вся сила, вся действенность учения отцов, вся неумирающая власть над нами их нетленных слов в том заключается, что они, несмотря на всю их иногда средневековую сложность, были всего только истинными и совершенными исполнителями Евангелия. В этой евангельской тропе аскетики и есть ее магистраль. Когда найдем ее, все учение отцов откроется нам своим простым и ясным Христовым светом, и лугом духовным станет для нас средневековый лес. С чего же начать поиски? С того, чтобы возжелать этой тропы для себя самого. С того, чтобы в себе самом положить начало Евангелия, то есть со смирения. Можно пояснить это таким примером. В параграфе 139 «Деятельных и богословских глав» преподобный Симеон Новый Богослов говорит: «Кто обогатился небесным сокровищем, разумею пришествием и вселением в него Христа, тот знает знанием душевным, опытно, сознанием, чувством, какую получил радость, каликое и каковое сокровище имеет в царских сокровищницах сердца своего. Беседуя с Богом, как с другом друг, с дерзновением стоит он перед лицем того, кто обитает в нем во свете неприступном». Это параграф 139. А следующий преподобный начинает такими словами: «Кто верует тому, что я сказал, тот блажен. Кто деятельно подвязается посредством священных подвигов достигнуть ведения о том, опытно познать то, тот треблажен. И вот мне кажется, что основной духовный метод чтения отцов и приложение их учения к нашей мирской жизни заключается в том, чтобы обрести веру и блаженство, обещанное первой частью этого параграфа. «Кто верует тому, что я сказал, тот блажен». Это воистину уже много. Надо искать блаженную землю смирения веры, чтобы ноги твердо стояли на пути Христовом. Только через смирение веры бремя Христова становится легким, а многотомный груз аскетических книг — живым и духоносным словом. В последнем письме своем пишешь, что не находишь для себя книг для чтения, пригодного к твоему положению. Говоришь, что все книги толкуют о монашестве, а ты не монахиня. На это тебе скажу. Евангельское учение дано обще всем, и все обязаны исполнять оное. Монашество произошло от желания жить в точности по евангельскому учению. Потому что среди молвы городской и в заботах житейских представляется большое неудобство жить в точности по евангельскому учению, хотя и все обязаны исполнять его. Преподобный Амвросий Оптинский. Смирение веры только и способно научить, как преодолевать это неудобство мирской жизни и исполнять Евангелие, которое обязаны исполнить все. Смирение веры научит нас прежде всего тому, что один философ назвал «пафосом дистанции». Это совсем не значит, что мы не должны впитывать в свою жизнь драгоценнейшие практические советы отцов, или не должны и в своей малой и ничтожной мере ставить перед своей жизнью все ту же единую цель, к которой устремлялись они — стяжание Бога, ссылаясь с каким-то особо лукавым лицемерием на свое недостоинство, слабость и ничтожество. Говоря о полной возможности для всех христиан истинного и действительного стяжания Бога еще в этой жизни, преподобный Симеон, новый богослов, пишет: «Те, которые услышат это, говорят, то был Павел, достигший этого. Я же говорю им на это: не был разве и Павел человек во всем нам подобострастный?» Те опять отвечают: «О пригордый и самонадеянный человек! Ты дерзаешь сравнивать с Павлом нас, грешных?» Отвечая им на это: «Не я, а сам же апостол Павел говорит: Христос, прииди в мир, слушайте, грешники спасти, от них же первый есмь ас». Первое послание к Тимофею, глава 1, стих 15. Итак, он первый из грешников спасаемых. Стань и ты вторым, стань третьим, стань четвертым, стань десятым. Стань одним из тысяч и мириад спасаемых, и сопричислишь себя к апостолу Павлу, и тем почтишь Павла. Как сам он говорит: «Подражатели мне бывайте, яко же и аз Христу». И еще в другом месте: «Хощу, да и все человецы будут, яко же и аз». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 7. Путь отцов обнимает все меры и все недостоинства. Иметь пафос дистанции означает только то, что, читая отцов, нельзя терять ощущение реальности своего духовного лица, нельзя сливать себя с читаемым текстом. Наше самомнение может принять форму какой-то отвлеченности сознания. В уме четко отпечатлеваются наставления или откровение святых, а сама грешная действительность читающего начинает меркнуть в абстракции. Человек как будто искренне и с духовной радостью все воспринимает, но внутри его не сокрушенное сердце, а какой-то речитатив чужих слов. Лучше не знать чужих слов, чем потерять свое единственное и личное слово Богу. Согрешил я, прости меня. И у отцов есть наставление. Если человек не почувствует, что кроме него и Бога нет в мире никого больше, он не найдет своего пути к вечной жизни. Наверное, будет лучше из всех наставлений отцов запомнить это единственное, чем, помня все остальное, оторваться от реальности осознания своей вины перед Богом, не отходя никуда от сокровища учения отцов. Надо в то же время суметь как бы отойти от него к своему живому телу и душе и на губах своих почувствовать горечь их тления. И только тогда учение отцов будет не отвлеченным речитативом, а отеческим жезлом, ведущим христианскую душу на ее узком и долгом пути.
Это была аудиоверсия книги духовного писателя XX века Сергея Фуделя «Путь отцов», фрагмент главы о жизни в миру. Так пронзительно звучит фраза Фуделя о том, что единственная книга, которая полностью выражает опыт христианской жизни, это Новый Завет. В этом, пожалуй, самый точный, самый полный и вместе с тем самый лаконичный ответ на все вопросы сегодняшней программы, а может быть и на все вопросы вообще. И о взгляде христианской религии на человека, и об отношениях с ближними, и о том, как строить отношения с Богом жителю современного мегаполиса. Осталось только задать вопросы о самом Новом Завете, о самом Священном Писании. Такие вопросы задавали различные собеседники святителю Николаю Сербскому, выдающемуся подвижнику Сербской Православной Церкви в XX веке. И вот что он отвечал. Послушаем фрагмент аудиоверсии сборника «Миссионерские письма» святителя Николая Сербского.
Письмо 252 крестьянину Миловану о дешевой книге. Тебя смущает то, что должно радовать. Тебя смущает, что Священное Писание стоит так дешево, дешевле всех остальных книг. Ты считаешь, что эту спасительную книгу необходимо сделать дорогой и редкой. Не знаю, как ты пришел к такому выводу, но христиане не смогли бы принять его. Разве ты не видишь, что в природе необходимое присутствует в изобилии? Воздух, свет и вода доступны всем живым существам без всякой платы. А если бы за эти три жизненно важных элемента взималась плата, жизнь многих оказалась бы под вопросом. Или если бы сама земля не служила людям постелью. Если бы человек мог найти покой и сон только в своей комнате, сколько бы людей погибло без сна и отдыха? Ведь и Спаситель наш часто отдыхал на траве и спал на земле. Или если бы хлеб не был самой дешевой пищей на земле, сколько людей остались бы голодными? Вот так и Слово Божие. Всюду присутствует, доступно каждому, как воздух и свет, вода, хлеб и земля. Вся природа есть Слово Божие, выраженное в образах и доступное всем, кто захочет читать. Для чего же евангельское слово, слово жизни, должно быть утесненным, дорогостоящим и редким? Для чего, если оно нужнее, чем свет и воздух, вода и хлеб? Так же, как жизнь вечная важнее жизни приходящей. Господь сказал ученикам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Так пусть Священное Писание распространится по всему миру и будет доступно всякой твари Божией. И не только самой дешевой книгой должно быть Священное Писание, но да благословит Господь, чтобы стало оно бесплатным, как самые необходимые для жизни природные стихии – вода и воздух. Смотри Дорого стоят лишь предметы роскоши и излишества. Так же и с книгами. Религиозные книги нехристианских народов, древних египтян, индийцев, персов, всегда были очень дороги и недоступны для большинства людей. Конечно, происходило это по Божьему промыслу, чтобы не распространялись заблуждения, и по промыслу Божию, да будет книга жизни открыта и доступна всем. Слово Божие да просветит тебя. Письмо 255. Радое о сущности вещей. Сердито пишете, что, прочитав Священное Писание, не нашли в нем того, что искали. Если бы вы искали ответа на вопрос о том, кто сотворил мир, вы бы нашли его. Если бы вы спрашивали, как был создан человек и какое достоинство уготовано ему, вы бы нашли ответ. И если бы вы хотели узнать волю Божию и то, что Господь требует от нас для спасения души, воистину бы узнали, но вам это не нужно. Вы искали ответа на вопрос, из какой праматерии сотворен этот мир, и в чем общая сущность всех вещей, или из какого теста замешано все, что существует на свете. Но именно об этом напрасно спрашиваете. На этот вопрос вам не ответят ни Священное Писание, ни природа. Ибо какая тварь может поведать, из чего сотворена, если человек, самая разумная тварь, не может сказать, из чего он создан? Святой Василий Великий говорит, «Тот, кто рассуждает о сотворении мира, учит нас только одному. Вначале сотворил Бог небо и землю, полагая, что довольно открыть, кто сотворил и украсил землю. Исследовать же, какова сущность земли, отказывается, как от работы напрасной и бесполезной». И апостол Христов, обращаясь к Тимофею, говорит, «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры». И правда, много, слишком много было ссор между людьми на протяжении истории. Из чего сотворен мир? Какова его основная материя и праматерия? Священное Писание открывает нам полезное и целесообразное. Оно говорит, что мир сотворен Словом Божиим, что он образ и символ духовного мира, духовной реальности. Скажите, для чего нам исследовать сущность живых существ, если мы не отучились от сквернословия, воровства, похоти, зависти, тщеславия и других смертных грехов и пороков? Потрудимся же над тем, что первостепенно, а второстепенное оставим на потом.
Это была аудиоверсия сборника «Миссионерские письма» святителя Николая Сербского. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».